А чем провинился Иран?
Z-блогеры сравнивают Иран и Россию. Каким выводом пришли?
Нам надо объявлять мобилизацию. Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч.
Вот, значит, иранский режим убаюкали переговорами, а потом как вдарили. Может быть, значит, Россию тоже сейчас убаюкивают переговорами, чтобы потом вдарить.
Военная ось России с авторитарными странами не состоялась, утверждают шведские исследователи. Может ли это измениться?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня погрузимся ненадолго в мир Z-сообщества. У России есть только два союзника. Такую цитату приписывают императору Александру Третьему. Z-блогеры давно бы ее уже перефразировали. Вот концовку. Два союзника — это Северная Корея и Иран. Судьбой последнего они особенно обеспокоены. И ПВО не работает, и контрразведка провалена. И вообще, скажем так, неплохо было бы навести твердый порядок жесткой рукой, и не только в Иране. А там почему-то какой-то вот поздний СССР такой наблюдается в Тегеране. Все больше поступает оттуда информация. И вот как и почему Z-блогеры оказались в этой глубокой обеспокоенности в нашем сюжете?
Война Израиля против Ирана на некоторое время вытеснила войну России против Украины, даже в дискуссиях про военных блогеров. Настроения царят самые разные, от гнева до разочарования, от тревоги до восхищения. Вот основные тезисы так называемых военкоров. Во-первых, надо брать пример с Израиля.
Не являясь сопереживателем ни одной из сторон, не могу не оценить атаку Израиля. Просто реализация, ходившего в сети столько-то лет назад рассказа о том, что будет с Украиной, если РФ в самом деле нападет на нее. Что ни говори, а Израиль может сказку сделать былью, а своих противников пылью. Есть чему поучиться.
Именно так, как Израиль сейчас ведет войну в Иране, они хотели, чтобы Россия вела войну в Украине. Им хотелось, чтобы были уничтожены генералы, были разбомблены самые самолеты, уничтожена связь, противовоздушная оборона. Они говорят, что вот так работает государство и армия, в котором люди заинтересованы в победе. Высокомотивированные генералы, высокомотивированное командование, профессиональные ВВС. Говорят, а мы, говорят они. Ну, а у нас, они говорят, четвертый год идет война.
Во-вторых, Z-блогеры сожалеют о потере одного из двух основных союзников. Теперь остается только Северная Корея, поскольку поражение Ирана неизбежно, считают они.
Если Россия сейчас продолжит выражать соболезнования и озабоченности вместо деятельной помощи Ирану, к нам в союзники даже морские цыгане Баджо идти не захотят. Особенно после нашей недавней победы в Сирии.
Но союзник, которого так легко побили, не совсем с их точки зрения заслуживает такого уж сочувствия. Когда была Сирия, которая развалилась, как вы помните, очень быстро. Там примерно к исходу второго дня все сочувствие закончилось.
В-третьих, иранский режим снаружи казался по-репрессивному крепким, а на деле оказалось, что ситуация больше напоминает Z-блогерам атмосферу позднего СССР.
Запад нашел солнечное сплетение Ирана и бьет туда четко и методично. Ему, конечно, помогают изнутри. Кто? Почему? Принято считать, что Ираном правит режим аятолл. Он цельный, трещин нет. Это так и не так. Иран, как мне показалось, страна, раздираемая внутренними противоречиями, как поздний СССР. Это обратная сторона стабильности. Рождается поколение, которое хочет все изменить. Так устроен человек, прошито в подкорке. Иначе мы по-прежнему жили бы в пещерах. Запад бы не полез, не имея слоя союзников.
И граждане хотят спутниковое телевидение, джинсы и сигареты Marlboro, а Эталу больше не хотят. И в этом смысле их это, значит, соответственно, страшно печалит. Они примеряют судьбу Ирана на себя. И их это очень тревожит. Они говорят, что вот, значит, поздний Советский Союз, между прочим, это мы. И вот сейчас Иран повторяет ту же судьбу. А готовы ли мы к тому, чтобы у нас это не повторилось?
Мы с тобой помним, что примерно 15 лет назад появилась тогда стратегия так называемого обезоруживающего удара по России. Задача была собрать такую группировку средств воздушного нападения, которая позволяла бы гарантированно нанести удар неядерным оружием, разоружить Россию и поставить ее перед фактом невозможности продолжения. Вот сегодня эта операция показывает эту технологию в миниатюре, ну, по отношению к Ирану, если сравнивать с Россией.
Командир спецназа «Ахмат» Абти Аллаудинов призвал Россию к немедленному сплочению и мобилизации до 1 миллиона человек.
Нам надо объявлять мобилизацию. Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально 1 000 000 человек. И для того, чтобы никто не вздумал с нами вот так играться, как поигрались со всеми государствами, теперь уже и с Ираном.
На это без оптимизма отвечает канал Живов Z.
Главные выводы из конфликта Израиля и Ирана для нас следующие. С нами пока серьезно никто не воевал. Израиль в операции с Ираном использовал элементы американской стратегии обезоруживающего неядерного удара. И вот что еще очень важно. Никакая мобилизация не спасет от подобного рода расправы. Топтать территории своей пехотой уже нет нужды.
И пока одни авторы убеждают друг друга в том, что Россия к новым методам войны готова, другие с печалью вспоминают украинскую операцию «Паутина».
Ну и сегодня, уважаемые зрители, в нашем чате для вас такой опрос. Почему же Z-блогеры сравнивают Россию с Ираном? Несколько вариантов ответа мы вам уже подготовили в вопросе в чате нашей трансляции. Если не нашли свой, пишите его в этом же самом чате, в комментариях, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Разобраться в происходящем и в некоторой реакции Z-сообщества, и местами довольно-таки радикальной и неожиданной, что, в общем, впрочем, нет ничего нового, нам поможет военный эксперт Юрий Федоров. Он с нами в прямом эфире по видеосвязи. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, вот так называемые Z-блогеры, они предупреждают о схожих уязвимостях в российской армии. Насколько вообще справедливы эти сравнения?
Ну, они в известной мере справедливы, как и все в мире может искать и найти, можно искать и найти какие-то аналогии. Что важно, ну, в чем отличается Россия от Ирана? В Иране есть фактически две армии. Это корпус стражи исламской революции, своего рода войска СС и организации, ну, в чем-то схожая с нацистской СС, и нормальная армия. Но видите, разница в чем? То есть схожесть в чем? Если по России начнут действовать такими же методами, как и против Ирана, то есть нанесение первого обезоруживающего удара, как это было по иранской системе ПВО, и, кроме того, обезглавливающего, ну, частично обезглавливающего, потому что не высшее руководство Ирана, то есть Али Хаменеи, верховный лидер, он пока жив, хотя неизвестно, судьба его неизвестна, может быть, и он тоже будет ликвидирован. Но, значит, значительное количество высшего командного состава и корпуса стражи исламской революции, прежде всего, были ликвидированы. Это, конечно, очень беспокоит российскую верхушку и российских блогеров, потому что, ну, в неожиданном таким... То есть, вообще говоря, этот удар был ожидаем. Об этом много говорили, много писали, и, в общем, достаточно известно было, что Израиль готовится. И можно было предположить, к какому именно удару готовится Израиль, то есть к такому, который он нанес. Но иранское руководство оказалось абсолютно вот не готовым к этому. То есть, с одной стороны, было понятно, что удар готовится, но никаких реальных мер для того, чтобы предотвратить его или каким-то образом подготовиться, то есть, ну, значит, распределить, спрятать руководство в бункерах, где-то вывести ракеты или, значит, комплексы ПВО, изменить их дислокацию и так далее. В общем, ничего подобного сделано не было. Я просто хочу в этой связи упомянуть, что в 22-м году, в феврале 22-го года, Украина как раз смогла подготовиться и избежать вот такого сценария, который сейчас разыгрывается в Иране. Украина смогла передислоцировать и провести целый ряд других мероприятий, ну, военное командование Украины, конечно, других мероприятий, которые спасли значительную часть системы ПВО и авиации от такого массированного удара российскими ракетами. И это резко изменило характер войны по сравнению с тем, который планировался в России. Потому что в России планировалось сделать, ну, примерно то, что сейчас Израиль делает в Иране. Но это стандартная практика и теория нанесения ослепляющего, обезглавливающего удара. Но похоже, что в России растерянности правящая группировка и значит, те люди, которые озвучивают мнение и настроение этой правящей группировки, они просто боятся, что нечто подобное может произойти и в России. Соответственно, нужно готовиться к тому, что там произошло. А некоторые деятели, например, говорят, что нужно резко усилить контрразведывательный режим, потому что иранцы повторили операцию «Паутина», ну, причем в более, ну, в своем варианте, конечно, но тем не менее очень похожую операцию провели.
Ну, израильские действия действительно во многом сравнивали с операцией «Паутина» в пользу тех и других, что называется, в плане их успешности. Но, Юрий, не могу не обратить и ваше внимание, и наших зрителей на, ну, скажем так, довольно-таки короткую, но насыщенную и пронзительную дискуссию о всеобщей мобилизации в России. Ее начал Апти Алаутдинов, глава спецназа «Ахмат». Ему в лучшем случае ответили, что молот не спасет, в худшем молот в Чечне и проводи такие мобилизации. Как вы относитесь к такой перспективе? Насколько это вероятно, учитывая, насколько далеко могут пойти страхи и опасения тех, кто находится в Генштабе и кто теперь, возможно, тоже сравнивает происходящее с тем, как это было в Иране?
Вы видите, никакого отношения мобилизации, насильственная мобилизация, там полумиллиона человек или миллион человек, о которых говорит Алаутдинов, она Россию не спасет. И не спасет, если начнутся такие же процессы, как происходит в Иране. Потому что мобилизуют 500 тысяч человек. Для 500 тысяч человек нужно 50 тысяч офицеров. А так это будет толпа, сосредоточенная на полигонах, где-то в военных лагерях, у которых нет, так сказать, достаточного количества командиров, может быть, вообще там один командир на целый лагерь, а там несколько тысяч человек собрано. Это абсолютно бессмысленная, без идея, которая не подкреплена какими-то реальными расчетами. Это просто вот панические заявления. Ну, давайте вот мы... А что мы можем сделать? Ну, давайте мобилизуем миллион человек. А что будет потом с этими людьми дальше? Как их использовать? Чем их вооружать? Кто ими будет командовать? Это все Алаутдинова не интересует. Ну, и не только Алаутдинова, но и тех людей, которые разделяют такую точку зрения. Это, ну, такого... Это проявление паники и растерянности.
Юрий, большое спасибо. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами в прямом эфире. А мы продолжим разговор с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
Вечер.
С вами, знаете, не то чтобы в рамках какого-то научного и такого дискурса, но во имя такого социологического исследования я хочу одну из цитат от так называемого Z-сообщества обсудить, вот канал так называемый «Живов Z». С нами пока серьезно никто не воевал. Это довольно-таки плохо сочетается с нарративами пропаганды о войне чуть ли не с блоком НАТО в полном составе, который российская пропаганда продвигает не первый год российского вторжения же в Украину. Но про военно настроенные критики вот неужели начали что-то подозревать, что это не совсем все стыкуется? Как бы вы это описали? Что вы думаете по этому поводу?
Поскольку цели войны, которую Путин начал, они никогда не были проговорены достаточно четко, то поэтому все те люди, которые в войне заинтересованы, ее поддерживают, ее рекламируют, их постоянно вот так бросают из стороны в сторону. От Киева за три дня, от насмешек над Украиной, от оскорблений в отношении украинцев и украинской армии, к тезису о том, что мы, значит, вот эти все замечательные люди, которые воюют, что они совершенно оказались неподготовленными, что за Украиной оказался большой военный потенциал США и отчасти Европы, что вот они воюют с НАТО, что, значит, ситуация очень тяжелая. И я думаю, что это такое, ну, я бы назвал это такой военно-параноидальным мышлением, когда в силу того, что, опять же, не ясно, зачем люди воюют на этой войне, то постоянно появляются разные интерпретации вот, от таких шапкозакидательских до панических. Они постоянно дополняют друг друга и практически никак, надо сказать, не влияют на настроение российского командования, потому что, судя по тому, что мы знаем про настроение Путина, ему докладывают, что все идет по плану и что там, взятие очередного села в Донецкой области, это и есть смысл специальной военной операции. Победа неизбежная, осталось только немного поднажать. Поэтому я думаю, что к той военной революции, которая сейчас происходит, и вот мы уже видим вторую действительно операцию по схожего типа после Паутины, израильская операция на территории Ирана, российское командование принципиально не готово, потому что некому просто брать за это ответственность и некому принимать соответствующие решения. То есть тот факт, что, скажем, те же самолеты начали перебазировать на Дальний Восток только после вот этой атаки, связанной с Паутиной, показывает, что ну, это всегда будет такая реактивное действие. То есть мы сможем посмотреть, что предложит обороняющаяся Украина, как именно она будет использовать эту новую военную тактику, связанную с такими локальными ударами дронов в будущем. А потом мы увидим уже реакцию и какое-то самообучение российского военного командования.
Кирилл, спасибо. Мне хочется с вами продолжить разговор еще вот под каким углом. Вот так называемые Z-блогеры, я вот повторюсь, констатировали вот эту вот историю о том, что в России есть как минимум два союзника, это КНДР и Иран, теперь уже по некоторым вопросам и то, и другое, хотя к Северной Корее тут еще вполне себе плотное взаимосотрудничество назревает. Но вот что любопытно, на этой неделе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал свой доклад, в котором пришел к выводу, что так называемая военная ось из России, Китая, Ирана и Северной Кореи, ось зла еще некоторые издания называли, она вообще не сложилась. Вот что это такое, как это получилось и каким выводом пришли исследователи в нашем сюжете?
Да, Иран и КНДР поставляют оружие в Россию, столь необходимое Москве для продолжения войны в Украине. Да, продолжается и геополитическая напряженность между Западом и Россией с Китаем, но все предположения о создании военной оси Китая, Россия, Северная Корея, Иран, по примеру стран оси во время Второй мировой войны, оказались преувеличены, уверены эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Но, пишут исследователи, остается фактор Трампа. Президент США может подтолкнуть эти страны к сближению, а его администрация делит сферы влияния. Трамп якобы может договориться с Китаем и Россией о разделе регионов мира или привести к большей нестабильности, отмечается в докладе. Между Россией и Ираном еще с 2001 года, то есть почти четверть века, действует соглашение об основах взаимных отношений и принципах сотрудничества. Первоначально оно было рассчитано на 10 лет, но потом документ трижды продлевался на 5-летний срок. Последний раз в 2021 году. Однако эксперты по Ближнему Востоку практически в один голос говорили, что союз Москвы и Тегерана скорее ситуативный. Противостояние Ирана с Западом достигло пика в последние годы, а даже гипотетический отказ от поддержки России не привел бы к тому, что с Тегерана бы сняли санкции. Да, Иран очень помог России в первый год войны против Украины. Иранские шахеды сильно повлияли на ее ход. Поставляет Тегеран Москве и баллистические ракеты. Но активное сотрудничество в военно-технической сфере началось за несколько лет до вторжения в Украину.
Должен отметить, что за последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику. Все это происходит в значительной степени при поддержке верховного руководителя Исламской Республики, аятоллы господина Саида Али Хаменеи.
Считается, что с шахеды и ракеты Россия обменяла на поставки Ирану систем ПВО. Но те практически ничего не смогли сделать против американских ракет, выпущенных израильскими истребителями. Еще прошлой осенью Израиль нанес удар по военным объектам в Иране. Операция под названием «Дни покаяния» стала ответом на ракетные обстрелы со стороны Тегерана. Газета Wall Street Journal писала, что системы ПВО российского производства смогли сбить несколько ракет, а все три комплекса С-300, которыми располагал Тегеран, уничтожили. К тому же, несмотря на громкие заявления о великой дружбе и нерушимом союзе, которые звучат и в Тегеране, и в Москве, на деле между Россией и Ираном достаточно высоко взаимное недоверие. Внутри элит обеих стран существует страх, что кто-то кого-то скоро предаст, отмечал политолог-востоковед Николай Мешхедов в разговоре с Радио Свобода. Особенно это проявилось после стремительного падения в Сирии режима Башара Асада, который много лет опирался на поддержку Москвы и Тегерана. В крахе в Дамаске стороны откровенно обвиняли друг друга.
Вдобавок к этому контексту не могу не уточнить, что пока идет наш эфир, выяснилось, что Дональд Трамп написал в своем аккаунте в True Social, в своей социальной сети, у нас полный и тотальный контроль над небом Ирана. Именно у нас, я абсолютно точно перевел то, как он это сформулировал. Мы продолжим разговор с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну хочется вначале вообще вот такой вопрос задать в стиле «А был ли мальчик?». Вот эта военная ось, она скорее пропагандистски фантазийная, что в целом на руку Кремлю. Или все-таки можно сказать, что существенные попытки для этого Кремль предпринял для построения этой самой оси. Как вы думаете?
Я не думаю, что Кремль здесь единственный актор. Все-таки Кремль, ну, младший партнер Китая в первую очередь, да, и там про, может быть, военный союз речь пока не идет, но очевидно, что есть некоторые общие интересы, связанные с какой-то глобальной перестройкой мира. У Китая есть понятный военный интерес в регионе, связанный со статусом Тайваня, да, это, в общем, какая-то эскалация и конфликт в том регионе. Еще нам вот то, что называется, для счастья не хватает, для того, чтобы вся картинка сложилась. Я думаю, что, то есть, здесь как бы есть доля правды в этой истории про военный союз. Она заключается в том, что есть, ну, такая группа как бы изолированных стран, не Китай, конечно, но Северная Корея, Иран и Россия после 22 года, которая поставила своей официальной целью изменение миропорядка. Как бы задача заключается в том, чтобы положить конец глобальному влиянию Запада, чтобы наступила некоторая новая эпоха. В Корее и в Иране, соответственно, такие тезисы просто записаны, что называется, в уставных документах. Российская Федерация это использует на уровне риторики, в том числе на самом высоком уровне в лице Путина. И дальше вот кроме вот этой общей задачи, чтобы ограничить влияние и военное, и экономическое, и политическое Запада, никаких, конечно, общих целей, ну, за редкими исключениями, у этих стран нет. Еще есть в южном полушарии, в Латинской Америке, есть еще страны вроде Венесуэлы, которые тоже сюда можно приписать, тоже примерно похожая ситуация. Но вот посмотрите, да, то есть если Россию и Иран поставить рядом, то это две диктатуры, где нет прав человека, живущие за счет нефтяных доходов, находящиеся под огромным санкционным давлением. Экономика Ирана находится в гораздо более тяжелом состоянии, чем российская экономика, ну и санкции там давно действуют, и в общем, потенциала для роста никакого нету, в том числе для военного. И по сути, Иран и Россия вот в других условиях, они скорее естественные конкуренты за рынок экспорта энергоресурсов. У них есть какие-то общие интересы вроде там участие в так называемом мирном проекте, связанном с атомной энергетикой. Российские специалисты могут здесь что-то сделать. Иран, да, поставлял и поставляет России вооружение, в том числе печально известные шахеды, которые вот стали таким символом этой войны, тоже печальным. Вот. Ну, а больше в целом никаких долгосрочных интересов нету. И с Северной Кореей то же самое. Северная Корея заинтересована в российских технологиях и экономической помощи, она готова даже солдат поставлять, но на этом, в принципе, все заканчивается. То есть, и более того, в случае Северной Кореи, мне кажется, если бы Китай высказал бы свое решительное «нет» такого рода отношениям, то никакого военного союза бы не было. Но, знаете, вот эта ситуативность, и в ролике, в принципе, в сюжете было правильно сказано, да, что все друг другу не доверяют и долгосрочных каких-то интересов нету. Эта ситуативность, она, в ней есть одна такая для меня глубокая историческая проблема, которая связана с тем, что по большому счету страны, которые начинали в 20 веке большие войны, страны вот именно, ну, как бы несколько групп стран, какие-то союзы, как там Тройственный союз, как ось, и другие примеры, они ведь тоже по большому счету между собой ничего общего не имели. То есть, ну, можно было найти, наверное, у Германской империи, у Османской империи в 14 году какие-то общие интересы, но, в принципе, союз мог бы и по-другому сложиться. Вот пример Италии в Первой и Второй мировой войне очень показательный. Сначала на одной стороне страна воевала, потом присоединилась к другому альянсу, как бы к противоположному. И вот эти линии напряженности, которые существуют сейчас, очень ярко выраженные в Европе, на Ближнем Востоке, они могут, конечно, добавить, то есть может появиться напряженность еще в третьем и в четвертом регионе мира. И в целом, мне кажется, что вот из этих странных союзов, на самом деле беспричинных или, точнее, обусловленных просто тем, что эти страны не любят Запад, если грубо говорить, складывается все-таки довольно, довольно очевидный пролог к еще большей войне. Потому что, в общем, наверное, никто не собирался начинать ни Первую, ни Вторую мировую войну, но просто так вышло, что страны объединились ситуативно, а дальше выяснилось, что война приобретает мировой характер. Я бы вот сейчас такого сценария тоже не исключал, вне зависимости от того, что говорят уважаемые эксперты из Стокгольмского центра изучения войны.
Кирилл, которые... знаете, мне как раз хотелось еще на момент их исследования обратить внимание. Они также заявили, что вообще действия Трампа могут подтолкнуть и Россию, и Иран, и Китай, и Северную Корею к такому более слаженному сотрудничеству. И тут, сегодня же, мы получаем новости о том, что и Трамп не стал с Зеленским встречаться, и, возможно, что Белый дом распустил рабочую группу, это инсайды агентства Рейтер. И Вашингтон Пост говорит об опасениях Кремля, который явно не собирается закрывать глаза на происходящее на Ближнем Востоке. И, конечно, в связи с этим хочется продолжить вашу мысль и заодно еще и спросить, а вы говорите о прологе в большой войне, но вот насколько действительно подобное поведение Трампа может подвести к слаженному сотрудничеству тех, кого мы уже перечислили. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Ну, Трамп вообще один из ключевых факторов хаоса в современной мировой политике, да, когда он призвал там вчера, кажется, эвакуировать Тегеран, было понятно, что, в общем, ну, серьезно к этому относиться нельзя в очередной раз, невозможно эвакуировать Тегеран, просто этим людям некуда выехать. И таких примеров очень много, это все, конечно, не делает такое руководство крупнейшей армии мира, не делает наш мир безопаснее.
Кирилл, большое спасибо. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов помогал нам разбираться вот в этом свежем исследовании Стокгольмского института исследований проблемы мира. И его довольно-таки детально перевели отдельные его фрагменты издания «The New Times», русская служба. На этом мы наше внимание сегодня обратили. А теперь давайте обратим внимание на наш опрос, в котором большинство наших зрителей, ну практически две трети, 62%, если быть точнее, считают, что Z-блогеры в первую очередь боятся поражения России, поэтому сравнивать ситуацию, уж больно стремительной было начало операции Израиля на территории Ирана, и как Дональд Трамп уже подчеркнул, он в том числе, но он, наверное, имеет в виду всю Америку, контролирует небо над Ираном. 24% считают, что реагируют на повестку Z-блогер, это второй вариант, наиболее популярный в нашем сегодняшнем опросе. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию», меня зовут Иван Воронин, до свидания, и будьте свободны.